This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Шумит и бушует, кипит и клокочет, несется со скал водопадом река, и пенятся волны, ее не извергаясь. И страшно шумит, разъярившись река, и страшно шумит, разъярившись река. И тут же на ветке среди брызг водопада я пташечку вижу сквозь пар и туман, спокойно порхая над грозной пучиной, поет свою песенку под ураган, поет свою песенку под ураган. Малиновка милая, Божья пташка, наставь нас, как петь среди бури земной, скажи, как покой свой ты здесь сохраняешь, где только паденье рев слышится злой, где только паденье рев слышится злой. Но птичка лишь песню свою повторила, и крылышки выпрямив, взвилась ввысь. Так вот в чем покой твой и в чем твоя сила. Сама хоть мала ты, да крылышки есть, сама хоть мала ты, да крылышки есть. Да крылья, вот крылья нужны нам среди бури, всегда, чтоб могли подниматься мы ввысь, и кто-то шепнул мне, ведь крылья даны нам. Коль хочешь подняться, то верь и молись. Коль хочешь подняться, то верь и молись. Коль хочешь подняться, то верь и молись.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. Сегодня в нашей радиопрограмме наш разговор пойдет о молитве. Почему-то в тяжелые минуты жизни, когда человеку особенно тяжело, когда человеку особенно трудно, помимо его воли вырываются молитвенные слова – «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Это своеобразная молитва. Говорят, что во время войны, когда солдаты шли на фронт, они переписывали тексты молитв, заучивали их наизусть, а кто-то текст молитвы, записанный на бумажку, зашивал в верхнюю одежду. Ну а как сегодня, когда мы живем в вот такое хорошее, приятное для нас время, когда вокруг нас не стреляют, когда нам не надо идти на фронт, когда у нас все тихо и спокойно, нужно ли молиться? И вообще, может быть, это просто пережиток времени, пережиток прошлого? Давайте поговорим, поразмышляем о том, нужно вообще ли человеку молиться? Нужно ли человеку заставлять себя молиться?
Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять, Твою волю во всем исполнять, чтобы жил ты во мне безраздельно, Дух Святой, чтоб во мне пребывал. Драгоценною кровью, чистым сердце свое я храним, и святой бескорыстной любовью всей душой своих ближних любим, всей душой своих ближних.
Жене шел 13-й год. Казалось, все в жизни благополучно, не хуже, чем у других. Скромный достаток в доме не позволял иметь джинсы и бутсы. но юность его этим не омрачалась, потому что сама по себе юность — это уже богатство. К тому же строгий, чрезмерный отец не позволял мальчику никаких отклонений от нормы морали, так что курить и выпивать Женя планировал где-то после армии. «Счастлив ли я?» — размышлял он. «Наверное, да. Дома сестры и братья, в школе — товарищи, на улице — друзья, родители есть. Правда, у них своя жизнь, частенько ругаются. Отец несколько раз порывался бросить семью. Какие-то у них свои проблемы, неизвестные и непонятные нам, детям». По праздникам собирается в доме родня, пьянка проходит шумно, с песнями и плясками. Но часто после этого веселья в доме бывает ругань и крики. Отец бьет мать, гоняет детей, и долго еще в доме слезы, в воздухе висит сивушный запах, а на столах стоит красный винегрет, который доедать дети очень не любят. В общем, бывают огорчения в жизни, но на этот случай есть одна отдушина — телек. Включишь его, и вроде бы все хорошо, все забывается. Так было всегда в их семье. Но вот в последнее время стало что-то сильно меняться в их обычной, привычной жизни. Вдруг стали много говорить о Боге. Сначала мать, потом отец, потом и старшая сестра. До мальчика это как-то не доходило. Неужели всерьез? Ведь совсем недавно по телеку фильм смотрели «Тучи над Борском». Там богомольцы что творили? Молодую девчонку затянули, да чуть до смерти не замучили. А тут дома только и разговоров стало о Боге. Странно как-то, но это было реально. И главное, что жизнь в семье стала меняться. И не снаружи, а изнутри, от корня. Прекратились пьянки. Это Женя заметил как-то сразу. И не потому, что нельзя, а просто отношение к ней изменилось, к этой водке. Исчез из дома табачный дым. Перестали посещать выпивохи. А однажды вечером родители собрали детей в зале, и вместо привычного лото или телевизора стали читать старинную книгу. Была она потрепана, листы высыпались, но отец с особым благоговением читал и читал. Так прошло несколько вечеров. Читали о том, как на земле жил Христос, как Он учил людей, как всем помогал, как ненавидели Его тогдашние начальники и разные грешники, как Он исправлял их жизнь. Женя вдруг почувствовал, что будто этот Христос и сейчас вроде живет, и в их доме жизнь Он исправляет, да и в его душе что-то происходит. А вдруг и правда есть Бог? Робко постучала вера в его молодое сердце, ведь как-то кто-то создал весь мир, всех животных и человека, кто-то управляет всем. Порядок поддерживает, да еще кто-то в нашем доме порядок наводит. Вот уже 2 месяца дома нет пьянки, скандалов. А вчера отец самогонный аппарат сломал и увез куда-то, говорит, выбросил. Раньше на октябрьские праздники в доме такую гулянку закатывали, а сейчас все. Отец обещал новый праздник праздновать — Рождество. Говорит, скоро будет. в декабре. Еще Женя стал чувствовать в своей душе два сильных переживания. Одно — это какую-то виновность. Что уж он такого натворил, парень не знал. Но тяжесть какая-то давила на сердце. Второе чувство — это потребность и желание молиться. Как молиться, Женя не знал, но, повинуясь сердечным побуждениям, он сам себе придумал молитву. А впервые это случилось так. Как-то смастерил он рогатку, не такую большую, чтоб с камней стрелять, а поменьше, которая из пулек со скатанной бумаги или с проволочных пулек. В школе пострелял из бумажных, а вот когда домой пришел, так медных пулек наделал. Берешь так проволочку, рубишь дольками недлинными, сгибаешь пополам, и готова пулька. Такая и летит дальше, и бьет точнее. Вот он ходил по огороду, скучно. В забор стрелял, в ветку, в собаку попал, ей-то не больно. Глядь, на старой акации сидит воробей. Да так, как в тире мишень. Ну, прямо просится. Попади. Женя на рогатку пульку приладил, а стрелять боится, будто держит кто-то его за руку. Не надо убивать, ведь жалко. Надо бы остановиться. А парень торговаться стал. Я только спугну его, по ветке стрельну. Он и улетит. Так подумал Женя. Прицелился в ветку под птичкой. И бух! Воробей кубарем полетел вниз и забился на снегу, широко открыв клюв, жадно глотая воздух. Сердце Жени оборвалось. Он бросился к подбитой птице, поднял, прижал к щеке. Неужели я убил? Убил. Птичка еще несколько раз дернулась и затихла. Головка ее бессильно повисла, лапки стали поджиматься. Умерла. В ужасе подумал Женя. Сердце наполнилось жалостью и отвращением к самому себе. Что же теперь делать? Тяжесть вины придавила сердце так, что из глаз полились слезы. Он быстро забежал в сарай и забился в дальний угол. Птичка была еще теплая и мягкая. Боль в душе и жалость были невыносимые. И вдруг мальчик почувствовал сильную потребность молиться. Вина, оказывается, его была перед Богом, и только он, Бог, может простить. И, повинуясь внутренним чувствам, маленький грешник вдруг произнес: «Господи, прости, прости, благослови, потом еще и еще, Господи, прости, благослови». На душе стало легче. Женя повторял и повторял эти чудные слова: «Господи, прости, благослови!» Он начал молиться сам. И на сердце стало еще легче. Бог его простил. И, наверное, благословил, так как на душе было как-то легко и спокойно.
В тишине прозвучат слова Твои. Выйдя из сарая, Женя пошел в огород, раскопал снег и похоронил воробья. Тягостные были об этом поступке воспоминания, но была и радость. Он впервые стал молиться. С тех пор он часто уединялся для того, чтобы несколько раз произнести Богу эти чудные слова: «Господи, прости, благослови». Тогда, когда ослушивался родителей, когда обидел кого, когда получал двойку в школе, и всегда чувствовал прощение и силу к исправлению своих дурных поступков. Но это было начало. А как по-настоящему молиться? Все чаще и чаще Женя стал думать об этом. И вот однажды вечером, когда вся семья была в сборе, мать читала из старенькой Библии. Дочитав главу, она начала следующую. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Научи нас молиться, Господи». Женя весь превратился в слух. Он еще не знал, что написано дальше, не знал, научил ли Христос молиться, но очень хотелось, чтобы он прямо без всяких там сказал, вот так, мол, надо молиться, и чтоб сам замолился. «Ну а что же там? Что?» — короткая пауза в несколько секунд показалась мальчику невыносимо длинной, и он, вытянув шею, стал подглядывать, что же дальше. А мать продолжала чтение. «Он же сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах». Женя возликовал. «Ура! Теперь я буду молиться правильно, как Бог учит. Но где это написано? Библия большая, толстая. Как найти это место? Надо как-то заметить». «А как? Закладку положить? Догадаются, сразу поймут. А хочется, чтобы никто не знал. Непонятно, что это. Стыд или что другое, но чтобы никто не догадывался». И Женя искоса глянул на поля. «Так, страницы пронумерованы. Не понят только номер страницы. Как бы для того, чтобы зевнуть от усталости, Женя привстал, повел плечи назад, зевая, и в это время глаза его сверлили уголок страницы. Есть! Страница номер 1304. 1304. Вот теперь бы не забыть. 1304. 1304. 1304. Мальчик встал и пошел в свою спальню. 1304. 1304. В спальне он нашел свою ручку и быстро записал на ладони. 1304. Довольный и спокойный, он вернулся на свое место. Мать уже читала: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам».
Есть Бог на небе, одежду белую Грядет ли буря, он со мной. Силой Христа спасен, сердцем я обновлен. Он дал мне вечную радость и жизнь, он со мной всегда. Силой Христа спасен, сердцем я обновлен. Он дал мне вечную радость и жизнь, он со мной.
На следующий день, после школы, выбрав удобный момент, когда дома никого не было, Женя осторожно взял с книжной полки старенькую Библию, нашел страницу 1304 и с жадностью стал читать слова Иисуса Христа о молитве. Очень быстро он выучил ее наизусть, а вечером, лежа в постели, он долго ждал, когда все уснут. И вот в ночной темноте он осторожно слез с постели, встал на колени, и впервые в жизни полились от него к Богу слова молитвы. «Отче наш».
Отче наш,
сущий на небесах,
сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Отче наш небесный, да святится имя Твое, Господь Твое царство и Твоя воля будут на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на сей день, и сокрой лицо свое нам. Господь, прости нам наши долги, как и мы должны. Отче наш небесный, да святится имя Твое.
Когда человек становится христианином, то молитва превращается для него в естественное дыхание. И как новорожденный ребенок не может не кричать, точно так же и христианин не может не молиться. И тем не менее мы знаем, что у нас, христиан, иногда пропадает желание молиться. Один проповедник сказал: «Иногда в моей жизни наступают такие моменты, что я скорее умру, чем помолюсь». И действительно, иногда мы испытываем то же самое. Пропадает желание молиться. Не хочется этого делать. Тогда возникает вопрос: как поступить в такой ситуации? Нужно ли заставлять себя молиться? Или нужно ждать, когда придет желание молиться, когда молитва будет сама собой литься из нашего сердца, когда это будет естественно, когда не придется совершать какое-то, пусть небольшое, но насилие над собой. Итак, нужно ли заставлять себя молиться? Об этом наша радиопрограмма сегодня.
Два человека в час вечерний склонились рядом на колени, с одной нуждой, с одною верой пред Богом принесли моленье. Не просто на молитву встали, просить о чем-то согласились, молясь едиными устами. на Божью уповая милость, молясь едиными устами, на Божью уповая сказал однажды, молиться с верой дерзновенно. Увы, так молится не каждый, но эти двое на коленях и на устах Иисуса имя, и руки к небу распростерты, и на земле Спаситель с ними. Господь ответит, знаю твердо, и на земле Спаситель с ними. Господь ответит, знаю твердо. Кто-то может сомневаться, но эти двое научились на Иисуса полагаться, ответ от Бога получили, и на устах Иисуса имя, и руки к небу распростерты. И на земле Спаситель с ними, Господь ответит, знаю твердо. И на земле Спаситель с ними, Господь ответит, знаю твердо. Господь ответит, знаю твердо.
Нужно ли заставлять себя молиться? С одной стороны, не нужно. Не нужно, если мы считаем, что молитва — это способ приобрести благословение, благосклонность Бога. Так думают, например, язычники. Они считают, что молитва — это такой обряд, совершая который они умиротворяют свое божество. И если они не помолятся в положенное время, то божество рассердится, и с ними случится что-нибудь плохое. Божество накажет их. Мусульмане молятся 5 раз в день, и они боятся пропустить хотя бы одну молитву в день, потому что они боятся гнева Аллаха. Но молитва, друзья, это не способ заработать благосклонность Бога. И мы не должны молиться только лишь ради того, чтобы избавиться от чувства вины, как будто бы мы виновны перед нашим Небесным Отцом, что не молимся, и чтобы как-то успокоить Его и дать Ему то, что Он, Бог, хочет от нас, и мы молимся. В таком случае не нужно заставлять себя молиться. Лучше не молиться, если вы думаете, что молитва — это обряд, которым можно что-то заслужить у Бога. С другой стороны, нужно заставлять себя молиться. Если мы знаем правильный ответ на следующий вопрос, почему Бог ожидает от нас молитвы, и заповедует нам в своем Писании молиться. Если мы знаем правильный ответ на этот вопрос, вот тогда мы должны совершать некоторое насилие над собой и заставлять себя молиться даже тогда, когда нет желания этого делать. Итак, я хотел бы поговорить сегодня о 3 причинах, по которым Бог хочет, чтобы мы молились. Во-первых, в молитве мы выражаем свое доверие Богу, а также свою зависимость от Него. Именно об этом говорится в притче, которую мы сейчас прочитаем. Послушайте. Евангелие от Луки, 18 глава.
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря,
в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне».
И сказал Господь:
«Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
Иисус начинает эту притчу призывом всегда молиться и не унывать, а заканчивает он эту притчу одним вопросом: «Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру?» Другими словами, неверие, оказывается, заставляет нас унывать, и неверие останавливает нашу молитву. Почему эта бедная вдова все-таки обращалась к этому неправедному судье, у которого было жестокое сердце? Потому что она надеялась, что так или иначе, но он все-таки ответит на ее домогательство и защитит ее в суде от ее соперника. Но Иисус не сравнивает этого судью с Богом, наоборот, он противоставляет. Он говорит: если вдова надеялась на неправедного судью, жестокого, грешного человека, у которого нет любви, то тем более вы должны надеяться на Бога, на вашего Отца Небесного, который любит вас, который заботится о вас. И если мы не молимся, если мы не хотим молиться, это говорит о том, что мы не доверяем Богу, мы не доверяем тому, что Он, Бог Всемогущ. Почему мы не молимся? Потому что Бог, нам кажется, не может сделать того, чего мы бы хотели. Может быть, на словах мы согласны, что Бог всемогущий, но доверие — это несколько больше, чем просто согласие с качеством Бога, всемогуществом. Доверие — это поступок, это действие, и когда мы молимся, мы выражаем свое доверие, веру в то, что Бог действительно всемогущий. Мы можем думать и по-другому. Бог всемогущий, но, может быть, ему нет дела до меня, может быть, он не любит меня и совсем не хочет заботиться обо мне. Тогда мы тоже прекращаем молиться. Неверие в доброту и любовь Бога по отношению к нам тоже останавливает молитву, как и неверие в его всемогущество. Но Бог всемогущий, и Богу мы не безразличны. Он любит нас, и поэтому, когда мы молимся, мы проявляем доверие этому всемогущему и любящему Богу. Когда мы не молимся, это значит, что неверие, недоверие поселилось в моем сердце. Кроме того, молитва — это не только выражение нашего доверия к Богу, но и наша зависимость от Него. Еще раз обратимся к притче. Почему женщина все-таки обращалась к этому судье? Потому что она была вдовой. Потому что у нее не было других вариантов защиты. Если бы судья не защитил ее, то никто бы другой ее также не мог защитить. И сама она себя не могла защитить. Она была в безвыходном положении. Иногда мы думаем, что сами справимся с каким-то делом. С этим делом, тем делом, маленьким, большим делом. Нам кажется, что да, Бог мог бы помочь нам. Но и мы не лыком шиты. Мы прекрасно можем это сделать без Бога, и мы переоцениваем себя, когда не молимся. Поэтому, когда пропадает желание молиться, то это говорит о том, что мы перестаем доверять Богу, Его всемогуществу и любви, и слишком много начинаем полагаться на себя. Так нужно ли заставлять себя молиться? А как вы думаете, нужно ли доверять Богу? Можно ли полагаться на себя? В такой момент надо склониться перед Богом на колени и сказать: «Господи, даруй мне веры, даруй мне доверие Тебе и избавь меня от самоуверенности, от упования на самого себя». Итак, первая причина, по которой мы должны заставлять себя молиться, когда не хочется этого, заключается в том, что в молитве мы выражаем доверие Богу и ставим себя в зависимость от Него. Во-вторых, в молитве мы общаемся с Богом. Молитва — это общение с Богом. Вы помните, что Бог, когда сотворил Адама, не поместил его в безмолвную вселенную. Вселенная была прекрасна, и, наблюдая за природой, Адам много мог узнать о Боге. Но Бог почему-то посчитал нужным разговаривать с Адамом. Помните, в первой главе книги «Бытия» и во второй мы много раз там встречаем одну и ту же фразу. «И сказал Господь Бог, и сказал Господь Бог, и сказал Господь Бог Адаму». Почему? Почему Бог говорил с Адамом? Не только для того, чтобы сообщать какую-то информацию, но и ради самого разговора. Адаму мало было наслаждаться природой. Адаму для полного развития его личности необходимо было слышать голос Бога, общаться с Богом, разговаривать с Ним. И хотя в первых двух главах Бытия мы не находим того, чтобы Адам обращался к Богу, а видим только, что Бог говорит что-то Адаму, немыслимо, что Адам молчал, когда Бог говорил. Просто автор Бытия поставил акцент на другое, на то, что говорил Бог, а не на то, что говорил Адам. Но ясно, что Адам в ответ что-то говорил Богу. Это и была молитва. И в третьей главе Бытия, уже после грехопадения, мы видим уже диалог, не просто монолог Бога, а диалог. Это еще раз подтверждает то, что Адам общался с Богом, не только слышал голос Бога, но и разговаривал с Ним. После грехопадения потомки Адама пытались решить проблему разобщенности с Богом. Они чувствовали, что они созданы для общения с Богом. Когда Бог изгнал их из Эдемского сада, появилась пустота, которую нужно было заполнить. Появилась нужда, необходимость, потребность, которую нужно было удовлетворить. И разные потомки Адама по-разному удовлетворяли потребность общения с Богом. Давайте откроем четвертую главу Бытия и почитаем с 20 стиха. Мы прочитаем о двух разных семьях и о двух разных способах восполнения потребности в общении с Богом. Послушайте, стих 20 и ниже. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема. А вот 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Итак, у нас есть две семьи — семья Ламеха и семья Сифа. Чем отличается Ламех? Тем, что если Каин убил одного человека, то Ламех убил двоих. Имя брату его — Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Эта семья изобретает музыку. Музыка — это то, что удовлетворяет наши душевные потребности. Вообще-то наша душа была создана для общения с Богом. Но раз Бога нет, думают эти люди, то надо Бога чем-то заменить. И они заменили его музыкой. И вот этой семье Библия противопоставляет семью Сифа. У Сифа родился Енос, и с этого момента эти люди начали призывать имя Господа, то есть молиться. Они решили поступить по-другому. Если Адам, наш отец, общался с Богом в Едемском саду, то мы должны постараться вернуться к этому. Не заменять Бога чем-то, музыкой, игрой на свирели или гуслях, а заменить это молитвой. Друзья, я хочу, чтобы мы правильно поняли. И музыку, и молитву Господь дал людям. Но когда вместо молитвы у нас музыка, когда вместо посещения церкви у нас театр, и мы не хотим идти в церковь, мы не хотим помолиться, мы лучше послушаем музыку, музыка вас, друзья мои, не благословит так, как молитва. В музыке ваша душа и дух ваш останется без плода. Библия говорит: всему свое время. Время музыки и время для молитвы также должно быть. Музыка молитву не заменит. Слишком большое неравенство. Итак, молитва необходима нам потому, что молитва — это общение с Богом. Это то, для чего мы созданы. Это то, без чего не может нормально развиваться наша человеческая личность. Нам важно слышать голос Бога. И нам важно разговаривать с Ним. Итак, друзья, нужно ли нам заставлять себя молиться, когда мы не хотим этого делать? Давайте ответим на второй вопрос. А нужно ли нам общение? Если мы понимаем, что молитва — это общение с великим вечным Богом, то мы должны отложить другие дела и опять склониться перед Богом и обратиться к Нему в молитве и начать разговор. Не обязательно, чтобы это была просьба, не обязательно, чтобы это было исповедание грехов, просто расскажите Ему, о чем вы думаете, о ваших беспокойствах, о вашей духовной внутренней борьбе. Это то, чего ожидает от вас Бог. Не обязательно всегда о чем-то просить, всегда поклоняться, просто поговорите с Ним, так как вы поговорили бы с другим человеком. И поговоривши с Богом, открывши Ему свое сердце, рассказавши Ему о своих проблемах, вы услышите, как намного приятнее вам потом будет слушать музыку. У Чехова есть рассказ про извозчика, у которого умер сын. В течение всего этого дня человек пытался разговаривать со своими пассажирами, которых он возил в своей карете. И никто не хотел его слушать. Ни студенты, ни офицеры, ни женщины. Кто-то вообще не слушал его, кто-то смеялся над ним, кто-то проявлял поддельный интерес, и никому не было дела до его горя и до смерти его сына. Я думаю, вы помните, чем закончилась эта история. Извозчик вернулся домой и нашел благодарного слушателя, свою лошадь. И ей он все рассказал о своем горе, она внимательно его выслушала, и он спокойно заснул в тот вечер. Я не сравниваю Бога с лошадью. Бог больше, чем человек. Бог реален. Когда мы говорим, Он слышит, действительно слышит. Он рядом с нами, Он понимает, Он сострадает, Он был человеком. Он испытал все трудности, проблемы нашей жизни земной, и когда мы рассказываем Ему о своих трагедиях, о своих скорбях, о своем унынии, Он слышит нас и понимает. И если этот извозчик нашел утешение в общении с лошадью, то тем более мы можем найти утешение с великим и вечным Богом, который всегда слушает нас. И мы должны находить. Итак, две причины, почему мы должны молиться даже тогда, когда нам не хочется. Молитва — это выражение нашего доверия к Богу, нашей зависимости от Него, с одной стороны. С другой стороны, молитва — это общение с Богом. Молитва — это общение с великим, вечным, живым Богом. И в-третьих, в молитве мы помогаем другим людям. Как? Молитва — это реальная помощь, которую мы оказываем нашим ближним. Давайте обратимся к Евангелию. Послание апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, со 2 стиха. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах», пишет апостол Павел, «дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». И третий стих. «Молитесь также и о нас», пишет великий апостол, который в данный момент находится в тюрьме. Павел написал всего 13 посланий, и в 6 из этих посланий он просит молиться о нем. Для Павла была очень важна молитва других христиан о нем, тем более тогда, когда он сидел в тюрьме. Вы помните послание к филиппийцам? Павел пишет из тюрьмы. И он из тюрьмы ободряет других верующих и говорит: «Ничего, я в тюрьме, но вы не унывайте. Бог поможет мне и вам сохранить нашу веру и доведет доброе дело, которое он начал, до конца». Откуда у Павла, апостола Павла, вот такой оптимизм в стенах тюрьмы? Потому что другие верующие молились за него. Я не знаю, много ли было у Павла оптимизма, если бы ни в Филиппах, ни в Колоссах, ни в Риме, ни в Эфесе никто за него не молился. Я думаю, что Павел в одиночку не выстоял бы. Он бы рухнул, хотя он и был великий апостол, на чьих плечах держались десятки церквей. Но ему, Павлу, нужна была помощь, и потому он просил о ней. Представьте себе, что апостол Павел написал бы письмо вам. «Брат, сестра, помолись за меня, я в тюрьме». О, вы бы стали молиться за него, даже тогда, когда вам не хотелось бы молиться. Я думаю, что у вас было бы желание молиться. Помолиться за апостола Павла — это же здорово! Я думаю, что у вас было бы желание молиться. Но другие верующие ничуть не хуже апостола Павла. Они тоже люди, им тоже нужна помощь. Тем более им нужна сегодня помощь. Поэтому, если мы считаем, что независимо от нашего настроения мы должны помогать нашим ближним, это значит, что независимо от нашего настроения мы должны молиться за ближних наших, потому что своей молитвой мы оказываем реальную помощь другим людям. Если человек находится в больнице, то мы чувствуем себя обязанными отложить всякие свои дела и прийти в больницу. Иногда мы не можем прийти в больницу, но мы можем помолиться за этого человека, и это будет реальная помощь для него. Если вы не верите в это, возвращаемся к причине номер один. Недоверие Богу. Это другой вопрос. На нас лежит нравственная обязанность помогать нашим ближним. И с этим, я думаю, согласен каждый. Помощь ближнему не зависит от настроения, от наших чувств. Какие бы мы чувства ни испытывали, но помочь человеку надо, если он в этом нуждается. Мы постоянно нуждаемся в молитвенной поддержке. Кто-то болен, кто-то куда-то едет, у кого-то экзамены, у кого-то семейные проблемы. Кто-то ищет Христа и еще не нашел. И если мы не молимся за этих людей, мы просто отказываемся им помогать. Поэтому нужно ли заставлять себя молиться? Да, нужно. Потому что, молясь, мы оказываем реальную помощь людям. И в заключение остается сказать одно. В начале христианского пути необходимо выработать привычку молиться. И это означает, что в начале христианского пути нужно больше заставлять себя молиться. Не потому, что это обряд, а потому, что мы знаем сегодня правильный ответ на вопрос, почему Бог хочет, чтобы мы молились. Часто придется заставлять себя. Но постепенно вырабатывается привычка молиться. Постепенно вы проникаетесь пониманием того, что молитва — это неотъемлемая часть моей жизни. Это то, что действительно мне нужно. Это нужно не Богу. Это нужно мне. И чем больше вы будете следовать за Христом, тем проще и проще будет молиться. Тем меньше и меньше вы будете задавать себе этот вопрос. А нужно ли заставлять себя молиться, когда не хочется этого делать? Вы просто будете молиться. И пусть поможет в этом вам Господь.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Твоя всесильная рука на плечах лежит моих, и среди житейских бит ободряет ласка во меня. Ты в любви святой укреплял дух славы.